Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Ярославу Шимову.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Джордж Буш произвел новые назначения в своей администрации. США осудили российско-белорусский нефтегазовый конфликт. Палестинские лидеры пытаются договориться о прекращении распри. Президент США Джордж Буш произвел сегодня новые назначения в своей администрации. Джон Негропонте назначен заместителем госсекретаря Соединенных Штатов. Преемником Негропонте на посту директора-координатора разведслужб США станет отставной адмирал Майк МакКоннелл, до сих пор возглавлявший Агентство национальной безопасности. США резко осудили противостояние России и Белоруссии в нефтегазовой сфере. Представитель американского госдепартамента Шон Маккормак обвинил белорусское руководство, которое ввело пошлину на транзит российской нефти через территорию Белоруссии, в преследовании личных корыстных интересов. Одновременно представитель госдепартамента США отметил, что Москва пытается оказывать давление на страны, находящиеся в зависимости от ее энергетических поставок. С 1 января «Газпром» более чем вдвое повысил цену на газ для Белоруссии. На грузино-абхазской границе при обстреле поста грузинской полиции погиб полицейский. Еще один был ранен. С подробностями наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
По сообщению администрации региона, граничащего с Абхазией, в ночь на пятницу абхазские вооруженные формирования обстреляли пост грузинской полиции у села Ганмухури. Это грузинское село находится на правом, то есть абхазском берегу реки Ингури, но там распространяется юрисдикция грузинских властей. По сообщению грузинских источников, нападение было осуществлено на 12-й пост отряда специального назначения МВД Грузии. Стрельба велась из автоматов и гранатометов. В результате перестрелки один полицейский, Фридон Шария, погиб, еще один, Ивлиан Джикия, с тяжелыми ранениями доставлен в больницу города Зугдиды. По всеобщему мнению наблюдателей, трагический инцидент вписывается в общий контекст напряженной ситуации в Гальском районе Абхазии, где обстановка стала накаляться еще в конце прошлого года, после убийства высокопоставленных сотрудников абхазской милиции Алика Хишба и Отара Турнанба. Ответственность за те убийства взяли на себя грузинские партизанские формирования, действующие в Абхазии. А министр иностранных дел непризнанной республики Сергей Шамба тогда заявил, что абхазская сторона примет адекватные меры. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Ленинградской области 5 человек пострадали при взрыве на дискотеке в поселке Громово, сообщает в МЧС. Один находится в больнице, остальные отпущены домой. В зал, по предварительным данным, была брошена боевая граната. Правоохранительные органы задержали по подозрению 2 военнослужащих. Ведется расследование. Под Владикавказом при нападении на контрольно-пропускной пункт воинской части тяжело ранен военнослужащий. Ведется расследование. Рассказывает наш корреспондент Сергей Слепцов.
Контрольно-пропускному пункту российской воинской части, расположенной в селе Михайловское, в нескольких километрах от Владикавказа, подъехала автомашина ГАЗ-31. Двое неизвестных, выйдя из машины, потребовали у дежурного по КПП пропустить их на территорию части. Получив отказ, один из них выхватил оружие и выстрелил в голову военнослужащего. Преступники сели в автомобиль и скрылись. Был задержан водитель автомашины. Его сообщников разыскивают сейчас оперативники МВД и ФСБ Республики Северная Осетия, Алания. Пуля, выпущенная предположительно из пистолета, попала в рот военнослужащего и вышла через затылок. Однако он жив и находится в госпитале. Состояние раненого врачи оценивают как тяжелое, но стабильное. По факту нападения местной прокуратурой возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Сергей Слепцов из Ростова-на-Дону. Для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш указал на недопустимость оскорблений, которым подвергся Саддам Хусейн перед исполнением приговора. По словам Буша, премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики лично заверил его, что расследование обстоятельств казни Хусейна будет доведено до конца. Что касается самого приговора, вновь сказал Буш, суд явил пример справедливости, в который во времена правления свергнутого диктатора было отказано тысячам убитых иракцев. Китай призвал Тегеран вернуться за стол переговоров по иранской ядерной программе. Призыв прозвучал на встрече в Пекине члена Госсовета КНР Тань Цзисюаня с высокопоставленным представителем Ирана Али Лариджани. Недавно Китай, наряду с другими членами Совета безопасности ООН, одобрил резолюцию о введении санкций против Тегерана в ответ на отказ иранских властей остановить производство обогащенного урана. Али Лариджани заявил в связи с этим.
Страны, поддерживающие между собой стратегические отношения, не меняют их по тактическим соображениям. Наши отношения с Китаем стратегические и долговременные.
Сказал иранский представитель. Лидер палестинской автономии Махмуд Аббас и Исмаил Хания, глава кабинета, сформированного движением «Хамас», согласились принять все меры, чтобы остановить кровопролитие в секторе Газа. Несмотря на неоднократно объявлявшееся перемирие, в секторе не прекращаются столкновения между сторонниками «Хамаса» и партией Аббаса «Фатх». Аббас и Хания встретились сегодня в городе Газа. В Сомали правительственные силы при поддержке войск соседней Эфиопии вытеснили исламистов из всех крупных населенных пунктов. Боевикам предложено разоружиться. Замминистра обороны Сомали Салат Али Джелле заявил, выступая в столице страны Могадишо.
Правительство предложило всем сдать оружие в течение 3 дней. В этот период мы проводили консультации с группировками, действующими в Могадишо. Было принято решение, начиная с субботы, приступить к конфискации остающегося оружия.
Сказал сомалийский министр. Премьер-министр Эфиопии Мелес Зенауи со своей стороны отметил.
Совершенно очевидно, что временное правительство Сомали является нашим партнером, и мы будем обсуждать с ним вопрос о выводе эфиопских сил. Но я с полной ясностью заявил в парламенте, что наши войска не собираются находиться на территории Сомали неопределенное время.
Заявил эфиопский премьер. В Семипалатинске, Казахстан, с диагнозом вирусный гепатит А в больнице находится более 60 человек, в том числе дети. Врачи не исключают, что вирус мог быть завезен в город из другого населенного пункта. В самом Семипалатинске очаг инфекции не обнаружен. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Наши последние новости всегда можно прослушать или прочесть в интернете на сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Реакция Евросоюза на российско-белорусский конфликт вокруг поставок нефти. Американский конгресс нового состава начал работу. Рождество в дворянской усадьбе. Выставка в Москве. Кроме этого, наши традиционные рубрики, новости высоких технологий, экономическая панорама и некоторые другие темы. Итак, переходим к главной теме этого часа нашей программы и одной из главных тем первых дней нового 2007 года. Европейский Союз заявил, что удовлетворен новым соглашением о поставках российского газа в Белоруссию. Об этом объявил пресс-секретарь комиссара Европейского Союза по энергетике Ферран Тарраделос Эспуни после встречи координационной группы Евросоюза по вопросам газа. Участники заседания также пришли к выводу, что страны ЕС предприняли адекватные меры, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение газом. Представители Евросоюза заявили, что внимательно следят и за ситуацией вокруг решения Минска установить пошлину за транспортировку нефти из России. Из Брюсселя с последними известиями наш корреспондент Наталья Викулина.
Газовый кризис в отношениях между Москвой и Минском стал поводом для того, чтобы комиссар ЕС по энергетике Андрис Пиебалгс созвал на чрезвычайное заседание координационную группу Евросоюза по вопросам газа. В последние минуты старого года Россия и Беларусь подписали новое соглашение о поставках газа, однако представители ЕС запланированное заседание не отменили. Они хотели убедиться, что предновогодняя договоренность не угрожает безопасности поставок газа в Европу. О деталях газового соглашения участникам координационной группы рассказал впервые приглашенный на подобное заседание представитель Белоруссии, глава белорусской миссии при ЕС Владимир Синько. Условиями газовой договоренности Москвы и Минска представители Евросоюза остались довольны. По словам комиссара Пиебалгса, безопасные и прогнозируемые энергопоставки необходимы для европейской экономики. Участники координационной группы проанализировали шаги, предпринятые ЕС для бесперебойного газового снабжения, говорит Тарраделос Эспуни.
У нас сложилось впечатление, что меры, предпринятые для обеспечения газовых поставок этой зимой, являются адекватными, являются достаточными, особенно принимая во внимание тот факт, что пока у нас очень мягкая зима. У нас имеются большие резервы газа. Однако после кризиса между Россией и Белоруссией этой зимой и кризиса между Россией и Украиной прошлой зимой, страны Евросоюза подчеркнули, что нам необходимо тесно сотрудничать и проявлять солидарность при поставках энергоносителей.
Год назад ЕС был чрезвычайно взволнован газовым конфликтом Москвы и Киева. Перебои с поставками газа из России на Украину и в другие европейские страны заставили ЕС задуматься над выработкой единой энергетической политики. В марте прошлого года Еврокомиссия представила так называемую «зеленую книгу по энергетике», а 10 января она обнародует пакет документов по энергетическим вопросам. Безопасность поставок нефти и газа стала чуть ли не главным вопросом в диалоге Брюсселя и Москвы. Для Евросоюза Россия остается важнейшим энергетическим партнером. 20% газа и 16% нефти, потребляемых в Евросоюзе, являются российскими. Проблемой остается то, что Москва не собирается ратифицировать договор к энергетической хартии, устанавливающий правила игры на рынке энергетики. Другой повод для волнений по поводу надежности энергопоставок из России – решение Минска установить пошлину на транспортировку российской нефти. Наталья Викулина для Радио Свобода, Брюссель.
Продолжим тему энергоснабжения стран Западной Европы. Ангела Меркель, канцлер Германии, которая председательствует сейчас в Европейском Союзе, дала обширное интервью газете Financial Times Deutschland, которая озаглавлена «Альфа и Омега – это эффективность энергообеспечения». Она, в частности, аргументировала оправданность нынешних ограничений, сдерживающих возможности российских энергетических концернов инвестировать в Западную Европу. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Ангела Меркель заявила, что считает легитимным стремление российского бизнеса к непосредственному выходу на европейские рынки. Но это должно происходить, по ее мнению, на основе признания аналогичных интересов другой стороны. Цитата. «Если мы имеем ограничения по доступу к российским предприятиям, то не следует обижаться на европейцев за то, что и они поступают соответственно». Конец цитаты. Меркель разъяснила, что контролируемые российским государством энергетические предприятия и прежде всего гигант «Газпром» пытаются приобретением западных фирм или финансовым участием в них получить доступ к непосредственным потребителям. Это наталкивается на сопротивление на Западе, так как Россия объявила большую часть своей экономики стратегическими отраслями, доступ к которым иностранных компаний сильно ограничен. Фактически в разработке новых газовых и нефтяных месторождений в России разрешено только минимальное участие иностранных фирм. Немецкое правительство со своей стороны, сказала Ангела Меркель, предприняло шаги к тому, чтобы российские фирмы не смогли получить большого влияния на такие предприятия, как авиаконцерн EADS и гигант средств связи Телеком. Ангела Меркель высказала в этом интервью и озабоченность положением с правами человека в России. Цитата. «Мы наблюдаем события, которые не могут не вызывать нашего беспокойства». Конец цитаты. Немецкие комментаторы считают, что Ангела Меркель имела в виду убийство Анны Политковской и Александра Литвиненко. Меркель заявила, что не намерена критиковать политику президента Путина в целом. Но, цитата, «я говорила российскому президенту неоднократно, что различные мнения в обществе – явление нормальное, и их следует воспринимать как необходимость». Конец цитаты. Вообще похоже, что отношение к России может стать одной из щекотливейших тем в предстоящий период президентства Германии в ЕС. По этому вопросу звучат критические голоса и внутри возглавляемой Меркель партии ХДС. Многие политики этой партии сетуют на отсутствие пунктов свободы прессы и прав человека в правительственных документах о стратегии отношений с Россией. Но, по мнению многих наблюдателей, налицо уже сейчас признаки постепенного дистанцирования правительства Германии от своей формулы «стратегическое партнерство». Как заявил в эти дни один высокопоставленный чиновник Министерства иностранных дел Германии, цитата, «от России нет оснований ожидать позиции солидарности, а следует в отношениях с ней искать совпадение интересов и позиций в некоторых деловых вопросах». Конец цитаты. Таким вопросом был и остается энергетический, и в нем важны конкретные цифры. В дискуссии о повышении цен на газ для потребителей Германии немецкий эксперт по энергоснабжению Хольгер Кравинкель сказал, «Газпром остро нуждается в инвестициях и имеет, возможно, затруднения по своевременной разработке и введению в строй новых газовых месторождений. В какой-то момент газа начнет не хватать, и он будет дорожать. Проблема «Газпрома» такова. Он имеет до 2010 года источники для поставки 500 миллиардов кубометров газа, а заключенные договора на поставку предусматривают более 700 миллиардов кубометров. Эта разница должна быть покрыта, и если новые месторождения не будут своевременно подключены, то при недостатке газа начнутся игры с договорами, и или поставки будут уменьшены, или тем, кому газ будет поставляться, будут заметно повышены цены. Нужны крупные инвестиции, и вопрос в том, может ли «Газпром» сам решить эти проблемы, или все же России следует ратифицировать энергетическую хартию и предоставить возможности иностранным инвесторам с соответствующими гарантиями. Но пока этого не происходит. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
В Москве 18:15. На очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ленинградской области 5 человек пострадали при взрыве на дискотеке в поселке Громово. Под Владикавказом совершено нападение на КПП воинской части, тяжело ранен военнослужащий. На грузино-абхазской границе в результате обстрела поста грузинской полиции погиб полицейский, еще один ранен. В автокатастрофе в Индии пострадали российские граждане. Один человек погиб, 9 ранены. Лидер палестинской автономии Махмуд Аббас и Исмаил Хания, глава кабинета, сформированного движением «Хамас», намерены принять все меры, чтобы остановить кровопролитие в секторе Газа. Президент США Джордж Буш назвал недопустимой ситуацию, сложившуюся во время казни Саддама Хусейна, когда бывший иракский диктатор подвергся оскорблениям. Китай призвал Иран вернуться за стол переговоров по иранской ядерной программе. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Еще одна новость последних дней – это срыв мирных переговоров между испанским правительством и баскскими сепаратистами. Об этом сегодня в рамках выпуска программы «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина, в эфире «Свободы» в 10 часов по Москве после выпуска новостей. Не пропустите. Сейчас нашу программу продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Ирина Савина. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Ирина, только что вот в прямом эфире президент Буш объявил, что производит новые назначения в своей администрации. Джон Негропонте назначен заместителем госсекретаря Соединенных Штатов, а преемником Негропонте на посту директора-координатора разведслужб США станет отставной адмирал Майк МакКоннелл, который до сих пор возглавлял Агентство национальной безопасности. Об этих перестановках и о других перестановках в администрации Буша говорили уже давно. Я думаю, что нет недостатка в статьях по этому поводу, конечно же, не о последних вот назначениях, которых только что объявил Буш. Что пишут?
Кирилл, да, действительно, в сегодняшних американских газетах большое внимание также уделено сообщениям о намерении президента Буша выдвинуть кандидатуру действующего посла США в Ираке Залмая Халилзаде на пост постоянного представителя США в ООН. В статье в газете «Нью-Йорк Таймс» говорится, назначение станет частью дипломатических перестановок, в то время как президент Буш готовится объявить новую стратегию действий в Ираке. На место Халилзаде, действующего посла США в Ираке, президент намеревается назначить посла США в Афганистане Райана Крокера. Если обе кандидатуры будут утверждены Сенатом, два из самых важных постов в Госдепартаменте будут заняты очень опытными и уважаемыми дипломатами. Далее в статье говорится, назначив Халилзаде, одного из самых заметных работающих в Ираке американских чиновников, администрация достигнет двух целей. Во-первых, не относящегося с полным пониманием к их проблемам мусульманина-суннита Халилзаде не очень жалуют иракские шииты, потому убрав его из Ирака, администрация создаст пространство для новых маневров. Во-вторых, назначение также придаст силы голосу Соединенных Штатов в ООН, в особенности в свете критических замечаний, которые навлек на себя временный посол США в ООН Болтон. Родившийся в Афганистане Халилзаде мусульманин. Он придет в ООН вооруженным серьезным дипломатическим опытом и пониманием проблем мусульманского мира. Критики назначения отмечают, что убрав Халилзаде из Багдада, администрация создаст вакуум в Ираке в особенно напряженный момент, говорится в статье в газете «Нью-Йорк Таймс». В другом месте, в другой статье, в газете сообщается, что в соответствии с планируемой новой стратегией администрации, президент Буш решил назначить генерал-лейтенанта Петреуса командующим американскими силами в Ираке. Представители администрации оценивают смену высшего командного состава как составную часть новой стратегии президента. Подробно новая стратегия будет объявлена на следующей неделе. Кирилл.
Ну, давайте тогда перейдем от тем международных, хотя касающихся американской администрации, но все-таки на международной арене, к, собственно, темам внутренним Соединенных Штатов. Что пишут?
А тема вот какая? Тема интересная. Готова ли Америка выбрать женщину, афроамериканца или латиноамериканца президентом в 2008 году? Или президентом опять будет белый мужчина? В статье в газете Christian Science Monitor автор пишет: «Никто не может дать ответ с уверенностью, но хотелось бы думать, что традиция прервется, потому что для Америки важно выбирать лидеров из всего запаса имеющихся в ее распоряжении разнообразных талантов». Далее в статье говорится: «Признаки того, что это возможно, имеются. Проведенный в 2005 году опрос показал, что 81% опрошенных проголосуют за женщину-кандидата. А проведенный в 2006 году газетой New York Times и телеканалом CBS News опрос показал, что почти все американцы готовы отдать голос за номинированную их партией кандидата-женщину». Автор далее приводит исторические данные. Традиционно американский президент был мужчиной, выходцем из семьи иммигрантов из Северной Европы. Протестантом, кроме двух президентов, Кеннеди был католиком, Никсон – квакером. Женатым, кроме одного, Бьюкеннена. Ни один республиканец не был избран президентом без того, чтобы на избирательном бюллетене не стояло имя или Никсона, или Буша. И это с того времени, как Герберт Гувер был избран президентом в 1928 году. Добавим, что более чем за 40 лет все обитатели Белого дома были из южных или западных штатов, кроме Форда, выросшего в Мичигане. 23 из 42 президентов родились в одном из четырех штатов – Виргинии, Огайо, Массачусетсе и Нью-Йорке. Перестанет ли Америка следовать этой традиции? Есть уверенность, что или женщина, или представитель меньшинства будет избран президентом не через десятки, а через несколько лет. И есть признаки того, что это может произойти еще раньше, в 2008 году, пишет автор статьи в газете Christian Science Monitor и объясняет. Сегодня успех женщин-кандидатов и представителей меньшинств более вероятен, ибо преграды в обществе разрушаются и в политической жизни тоже. Для женщин-кандидатов и представителей меньшинств стало гораздо легче быть избранными на должности на уровне штатов и преуспеть в частном секторе, а такие достижения становятся первым шагом на пути к президентству. Это были выдержки из статьи в газете Christian Science Monitor.
Ну и в подтверждение этой точки зрения можно сказать, что вот на пост председателя спикера Палаты представителей Конгресса США избрана женщина, как раз Нэнси Пелоси. Так что посмотрим, может быть, и вправду в 2008 году мы увидим женщину президентом, как минимум женщину. Спасибо, Ирина. Это был обзор свежих американских газет. Его подготовила корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Ирина Савинова. А мы возвращаемся к теме американской политики внутренней. Здесь приступил к работе новый состав Конгресса, в котором, напомню, большинство принадлежит демократам. Избран новый спикер Нижней Палаты, Палаты представителей. Мы только что об этом говорили. Это демократ Нэнси Пелоси. О первом дне работы нового состава американского Конгресса наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Главным событием дня стала историческая церемония вручения председательского молотка новому лидеру Палаты представителей Нэнси Пелоси. Впервые в истории страны один из символов высшей власти оказался в руках женщины. Это произошло после голосования, на котором Пелоси была избрана спикером. 66-летняя Пелоси родом из Балтимора, это чуть севернее Вашингтона, но уже 20 лет представляет в Конгрессе интересы избирателей Сан-Франциско, штат Калифорния. В Палате представителей предыдущего созыва она являлась лидером демократического меньшинства. После того, как лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Джон Бейнер вручил Нэнси Пелоси церемониальный молоток спикера, она заявила:
I accept this gavel in the spirit of partnership, not partisanship.
Я принимаю этот молоток в знак партнерства и рассчитываю работать с вами, мистер Бейнер, и с республиканцами в Конгрессе на благо американского народа. Мы принадлежим к различным партиям, но служим одной стране. После этого Нэнси Пелоси затронула проблему, активное общественное обсуждение которой способствовало приходу демократов к власти в Конгрессе. Выборы 2006 года стали сигналом к переменам. Конгрессом, и не просто к переходу контроля над Конгрессом из рук в руки, а к смене курса нашей страны. Ничто не заставляет американский народ так ясно чувствовать необходимость нового курса, как война в Ираке. Американцы на выборах отвергли бессрочную миссию в бесконечной войне. Президент обязан четко сформулировать новый план по Ираку и дать ясно понять иракцам, что они должны защищать собственные улицы и собственную безопасность. Однако демократы в Палате представителей не намерены начинать свою деятельность с иракского вопроса. В первые 100 часов они намерены принять законопроекты по сугубо внутренним проблемам, таким как парламентская этика, минимальная зарплата, исследование стволовых клеток, образование и здравоохранение.
Над темой работал Алан Давыдов, наш корреспондент в Вашингтоне. Нашу программу продолжит региональная екатеринбургская тема. Против известного уральского правозащитника и журналиста Василия Мельниченко возбуждено уголовное дело. Следствие возбуждено в связи с его публикациями о преднамеренных банкротствах и рейдерских захватах сельхозпредприятий в Свердловской области. Прокуратура выдвинула против Мельниченко сразу несколько обвинений, вплоть до ложного доноса. С подробностями наш корреспондент Евгения Назарец.
Сегодняшнее утро предприниматель, правозащитник и журналист Василий Мельниченко провел со следователем ВУВД Камышловского района Свердловской области. На этот раз обошлось без больших неожиданностей, а вот накануне Нового года его поход в милицию закончился задержанием. Если бы не вмешательство свердловских и российских правозащитников, Василий Мельниченко рисковал провести праздники за решеткой. Сегодняшняя беседа со следователем заняла час. Телефонное интервью сразу по выходе из кабинета значительно короче, и главная цель – убедиться, что Мельниченко на свободе.
Против меня возбудили где-то 6 или 7 уголовных дел. Сегодня по 306 давал я пояснение. Я писал об фиктивных банкротствах, о незаконных действиях арбитражных управляющих. Якобы я донес на арбитражного управляющего. Ложный донос сделал.
Это все связано с банкротствами сельхозпредприятий?
Да, это все связано с банкротствами сельхозпредприятий. Я сделал доклад на сессии общественной палаты о том, что в Свердловской области обанкрочены уже сотни сельскохозяйственных предприятий. Мы проверили в ходе журналистских расследований. Большинство обанкрочены преднамеренно, потому что оценка имущества корову в 100 рублей и трактор или комбайн в 1000 рублей – это ничего, кроме преступления, не значит. Имущество перепродают, получая огромные барыши. В Камышловском районе так провели 13 хозяйств. Участвуют в этой процедуре, кроме арбитражных управляющих, судебные приставы, налоговые инспекции. Я не исключаю, что заказчиками нынешнего моего преследования управляющие компании арбитражные. Я не исключаю, что здесь и судьи арбитражные тоже заинтересованы.
Ваши журналистские публикации стали поводом для преследования вас как раз, да. А не тех, про кого вы писали. В чем вас обвиняют или подозревают?
Мошенничество в особо крупных размерах 4-й части. То есть то, что было украдено из поселка Рассвет, то, что 6 лет волокит прокуратура. Порядка 60 миллионов рублей не уменились. Якобы я ограбил старшего следователя прокуратуры Гаана, который впоследствии меня потом избил.
27 декабря прошлого года Василий Мельниченко также пошел на далеко не первую беседу со следователем. Но этот поход в районный УВД закончился, или точнее начался с задержания. Мельниченко провел в камере 7 часов. Это все-таки меньше, чем минувшим летом, когда его закрыли на 2 дня. Освободили из-за шумихи, поднятой правозащитниками, считает Людмила Лукашова, редактор газеты «Территория народной власти», где публикуется Василий Мельниченко.
Мельниченко человек очень осторожный, грамотный и главное, что законопослушный. Сейчас он занимается тем, что открывает завод в Артемовске, уже первую продукцию получил. А у него есть ряд творческих планов. Злоба у тех, кто, извините, свои амбиции не хочет смирить. И кому не дает покоя, что Мельниченко, несмотря на все обвинения, которым они его засыпали, более 20 обвинений возбуждено было против него. Более 20. 4 раза Генеральная прокуратура отменяла решение Свердловской областной прокуратуры.
Сам Василий Мельниченко уверен, его преследуют как раз потому, что он слишком далеко пошел с материалами своих расследований. Но все-таки огласка и несколько звонков в провинциальный Камышлов из Москвы от известных правозащитников во время задержания в декабре его сильно выручили.
Я бы один давно бы уже, меня бы они, наверное, и убили, не только посадили. Угрозы такие поступают, и есть у нас свои сведения, что принято решение такое, что если мне не удастся вот каким-то образом посадить в тюрьму, то просто физически уничтожить.
Известный уральский журналист и правозащитник Василий Мельниченко надеется, может быть, этот бой с правоохранительной системой отдельно взятого Камышловского района будет, наконец, последним. Хотя тут же оговаривается, 23 января предстоит подготовить доклад для президента, куда журналист собирается включить и свою информацию. Прежде, после подобных выходов на публику, Василий Мельниченко по странному стечению обстоятельств оказывался в камере Камышловского УВД. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 9 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире нашего радио праздничный рождественский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. В 9 вечера после новостей «Время московское». Не пропустите. А сейчас в Москве 18 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут наша новая рубрика «Новейшая политическая история на волнах свободы». Новости высоких технологий, очередная история Запада и Востока, рождественская, на этот раз из Литвы, и еще одна рубрика новая, «Политика онлайн». Ну а пока главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода», новости.
Президент США Джордж Буш произвел новые назначения в своей администрации. Джон Неграпонте назначен заместителем госсекретаря Соединенных Штатов. Преемником Неграпонте на посту директора-координатора разведслужб США станет отставной адмирал Майк МакКоннелл, который до сих пор возглавлял Агентство национальной безопасности. В Ленинградской области 5 человек пострадали при взрыве на дискотеке в поселке Громово. Под Владикавказом совершено нападение на КПП воинской части, тяжело ранен военнослужащий. На грузино-абхазской границе в результате обстрела поста грузинской полиции погиб полицейский, еще один ранен. В автокатастрофе в Индии пострадали российские граждане, один человек погиб, 9 ранены. В четверг неподалеку от городка Раягада водитель микроавтобуса не справился с управлением, машина упала во враг. Лидер палестинской автономии Махмуд Аббас и Исмаил Хания, глава кабинета, сформированного движением «Хамас», намерены принять все меры, чтобы остановить кровопролитие в секторе Газа. Аббас и Хания провели сегодня переговоры в городе Газа. США резко осудили противостояние России и Белоруссии в нефтегазовой сфере. Представитель Госдепартамента Шон Маккормак обвинил белорусское руководство, которое ввело пошлины на транзит российской нефти, в преследовании личных корыстных интересов. Одновременно Маккормак отметил, что Москва пытается оказывать давление на страны, находящиеся в зависимости от ее энергетических поставок. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 5 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
5 января 2003 года. Программа «Читаем газеты». Россия, Чечня, Грузия. Исторические уроки. У микрофона журналистка «Новой газеты» Эльвира Горюхина.
Есть один исторический урок. Он говорит о том, что невыгодно для народа воевать с другим народом. И для того народа, который воюет, и для того народа, с которым воюет. Вот есть кистинцы, это грузинские чеченцы. С ними никогда грузины не воевали. И вот я столкнулась в Панкистском ущелье с чеченцами, с кистинцами, которые очень сильно отличаются от российских чеченцев. Вот наш чеченец, всегда сталкиваясь с нами, он всегда готов к сопротивлению. Он уверен в том, что бы он ни сделал, он обязательно встретит сопротивление. И мне было очень обидно, когда вот речь шла об операции в Панкистском ущелье. Кистинцы говорили, нас грузины не тронут, они не дадут нам погибнуть. И мне Эльдар Шангилай, кинорежиссер грузинский, он сказал, что если мы начнем эту операцию, и при этом погибнут люди, вся Грузия поднимется. Я подумала, вот если бы чеченец так говорил о России, да, если нас не дадут в обиду. Вот для меня вот этот исторический урок оказался очень значительным. Мы несем очень большую ответственность за то, что происходит с чеченским народом. Вот сейчас я видела в Панкисском ущелье огромное количество молодых людей от 13 до 17 лет, которых родители привезли именно в Панкисское ущелье, потому что им нельзя было оставаться в Чечне. Мне рассказывал один Юсуп, замечательный мальчик, ну, ему там сейчас 23 года, он говорит, что однажды мы с матерью посмотрели, все молодое окружение мое, все было перебито, все было уничтожено в ходе вот этих зачисток. Какой оставался путь? Путь оставался либо один, либо в криминал, либо в боевики. Тебе нейтральным оставаться было невозможно. Поэтому они уехали. И вот это ущелье наполнено не только боевиками. Мы ведь только об этом говорим, к сожалению, что там боевики. Но ущелье наполнено молодыми чеченцами, которые занимали очень нейтральную позицию. И, к счастью, грузинское правительство организовало в высших учебных заведениях Грузии специальный русский сектор для чеченских молодых людей, которые заканчивают школу. На льготных условиях они поступают в грузинские учебные заведения на льготных условиях. И специально для них организуют так называемый русский сектор. Чего мы не делаем у себя в России для своих собственных граждан.
У микрофона «Радио Свобода» выступала журналистка «Новой газеты» Эльвира Горюхина. 5 января 2003 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
От новейшей политической истории к новейшим технологиям. О новостях в этой сфере наш обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания LG Electronics заявила о том, что в ближайшие дни на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе представит универсальный видеоплеер для дисков высокого разрешения. Плеер LG сможет воспроизводить как диски формата Blu-ray компании Sony, так и диски формата HD-DVD компании Toshiba. Плеер поступит в продажу в начале 2007 года. О положении на рынке дисков высокого разрешения рассказывает Владимир Губайловский.
Несмотря на то, что диски высокого разрешения появились уже полгода назад, потребители отдают предпочтение традиционным DVD. Плеер LG может изменить ситуацию. В то же время компания Warner Bros. Объявила о том, что разработала диск, который можно проигрывать как на плеерах Blu-ray, так и на плеерах, предназначенных для HD-DVD. Так что есть основания полагать, что война форматов подходит к концу.
Новости коротко. Компания Google заключила соглашение с China Mobile по предоставлению интернет-сервисов китайским пользователям мобильных телефонов. Тестирование сервисов началось в декабре и будет полностью завершено в начале 2007 года. Сегодня в Китае 130 миллионов пользователей интернета и более 400 миллионов абонентов мобильной телефонии. Компания Samsung Electronics разработала двухсторонний жидкокристаллический дисплей. На него можно одновременно вывести два различных изображения на переднюю и заднюю панель. Дисплей имеет диагональ 5,5 см и предназначен для тонких мобильных раскладных телефонов. Раскладные телефоны требуют вывода двух различных изображений на внешней и внутренней стороне и сегодня оборудуются двумя дисплеями. Серийное производство двухсторонних дисплеев начнется в первом квартале текущего года. Toyota Motor разрабатывает систему контроля алкогольного опьянения водителя. Если система обнаружит повышенный уровень алкоголя, она автоматически затормозит и остановит автомобиль. Датчики, расположенные на руле, анализируют выделяющийся на руках водителя пот и по его составу определяют содержание алкоголя. Кроме того, система срабатывает, если обнаружит слишком резкие воздействия на рулевое управление. Toyota планирует внедрить систему контроля опьянения в 2009 году.
Александр Костинский, панорама новостей высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит культурная тема. В Московском культурном центре «Белые палаты» на Пречистенке попытались воссоздать старинные праздничные интерьеры. В эти дни здесь проходит выставка «Рождество в дворянской усадьбе», рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Не беда, что белокаменные палаты – это строение 17 века. Интерьеры создали из мебели в стиле ампир, то есть 19 столетия, и все это украсили современными елочными игрушками. Главное, удалось создать атмосферу уютного старинного праздника. Огромные от пола до потолка стекла не мешают рассматривать вещи, среди которых особое внимание большой редкости – детской мебели эпохи Павла I. Здесь крошечные креслицы из карельской березы и затейливо раскрывающийся стульчик в виде краба, маленькое бюро и непривычно маленьких размеров рояль. Слово куратору выставки Анне Касаткиной.
Уникальный совершенно рояль из усадьбы Кускова, который Андрей Владимирович возьмет на реставрацию и отреставрирует его за свой счет. Это не имитация, это действительно для маленького какого-то, кого мы не знаем, кто владел этим роялем, но он действующий.
Упомянутый Анной Касаткиной Андрей Владимирович – это частный коллекционер Андрей Руденцов. Большинство представленных на выставке вещей из его собрания. Андрей Руденцов утверждает, в срочной реставрации нуждается не один лишь детский рояль.
Мебель – предмет все-таки живой, в отличие от бронзы и всего остального. Если за ней не ухаживать, ее не любить, ее не восстанавливать, она просто умирает. Что, к сожалению, происходит во многих музейных фондах на сегодняшний день. Я побывал практически во всех, наверное, музейных собраниях, фондах музейных. И, к большому сожалению, констатирую, что там мебель просто пропадает, наверное, что ли, так скажем. Предметы мебели никогда не являлись предметами коллекционирования в широком смысле этого слова. Мебель очень много пережила за 200 лет. Она была подвластна моде, ее меняли, выкидывали, сжигали. В 20 веке она пережила еще больше катаклизм, она пережила революцию, она пережила смену власти, она пережила какие-то гонения. Я встречал предметы, которые просто люди боялись, и золоченые дворцовые предметы просто закрашивали половым суриком. И они стояли 70-80 лет в каких-то общественных местах, закрашены многократно масляным суриком. Я эти предметы восстанавливал, я их размывал, я их расчищал. Не сам, к сожалению, силами своих помощников. И это удалось нам восстановить около, наверное, 1200 предметов мебели.
Вход на выставку «Рождество в дворянской усадьбе» совершенно бесплатный. 13 и 14 января здесь не только экспозиции можно будет полюбоваться, но и принять участие в театрализованных детских представлениях. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Эдуард Лимонов на сайте Грани.ру в статье под заголовком «Восстание интеллигенции» подводит свои политические итоги ушедшего года. Главные выводы автора: в 2006 году российской интеллигенции стало беспощадно ясно, что диалог с властью невозможен. И активная часть интеллигенции, по словам Лимонова, восстала против власти и установленных ею чекистских порядков. Лимонов подчеркивает, окончательное понимание этого факта пришло к нему в первые дни Нового года, когда он еще раз пролистывал брошюру со списком участников состоявшейся в июле конференции форума «Другая Россия».
Я хочу это обстоятельство подчеркнуть. Именно в начале нового 2007 года, который обещает стать судьбоносным для России. Интеллигенция в России всегда задавала тон и политические настроения. Интеллигенция подготовила революцию 1917 года и диссидентство 60-х, 70-х и 80-х тоже на ее совести. Интеллигенция нашей страны растерялась вместе со всем народом в 90-е годы, но сейчас собралась и все более яростно атакует режим единовластия Путина. Я не раз называл НБП партией молодой российской интеллигенции. Так что все мы собрались в другой России не случайно. В широких народных массах происходят те же процессы, но так как свойство интеллигенции размышлять, анализировать, делать выводы, извлекать уроки, то она всегда первая и реагирует. К 2006 году интеллигенция испытала стопроцентное отвращение к власти, нехитрой, но тотальной лжи, воздвигнутой Кремлем во всех областях жизни, отвращение к несправедливости, царящей в России.
Как пишет Эдуард Лимонов, именно все та же власть объединила такие разные политические партии в другую Россию.
Назойливые комариные писки прокремлевских СМИ, пытающиеся перессорить между собой политические организации другой России, никогда не возымеют действия. Кремль упорно и тупо себе на погибель толкал и партии, и интеллигенцию, исповедующую очень различные идеологические убеждения, к объединению. Вот и дотолкались. 2007 год начался. Я доволен, что так получилось.
Интеллигенция России, растерявшаяся в 90-е годы, прошедшая искушение, отчуждение от народа, прошла все испытания и вышла из них достойно, считает Эдуард Лимонов.
Просто поголовно эти люди все российская интеллигенция. И удивляет меня то, что состав очень однороден людей. Да? Единственное, что различается возраст. Я вижу это как монолит, действительно, и не вижу, вообще не вижу никаких расхождений, например, между позицией там Каспарова, Касьяновой или своей. Это, может быть, кажется удивительным со стороны, но вот мы никогда не обсуждаем никаких разногласий. У нас бывает в исполнении наших решений, там, разногласия, в техническом исполнении, там, марша несогласных, куда пришли, там, не туда пошли, но никаких идеологических мы об этом даже не говорим. Вот я думаю, что это уже пройденный этап разногласий. Я думаю, что хватит уже и прессе, и вообще СМИ в целом, и обществу удивляться тому, что якобы вот разные идеологии мирно существуют. Ну, собственно, так и должно быть, а как и еще иначе.
Мнение писателя Эдуарда Лимонова. Интернет-сайт Грани.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 18:45. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш произвел новые назначения в своей администрации. Джон Негропонте назначен заместителем госсекретаря Соединенных Штатов. Преемником Негропонте на посту директора-координатора разведслужб США станет отставной адмирал Майк МакКоннелл, до сих пор возглавлявший Агентство национальной безопасности. Под Владикавказом совершено нападение на КПП воинской части. Тяжело ранен военнослужащий. На грузино-абхазской границе в результате обстрела поста грузинской полиции погиб полицейский, еще один ранен. Лидер палестинской автономии Махмуд Аббас и Исмаил Хания, глава кабинета, сформированного движением «Хамас», намерены принять все меры, чтобы остановить кровопролитие в секторе Газа. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Россия и Соединенные Штаты в ноябре подписали соглашение о завершении двусторонних переговоров об условиях вступления России во Всемирную торговую организацию. Таким образом, сейчас российскому правительству остается достичь компромисса по этому вопросу только с Грузией, которая отозвала свою подпись под уже подписанным двусторонним соглашением о присоединении России к ВТО. Аналогичные протоколы также пока не подписаны с Коста-Рикой, Гватемалой и Сальвадором, хотя формально все переговоры с правительствами этих стран уже завершены. В целом, как считает представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Кушниренко, вступление России в ВТО выгодно для национальной экономики.
Во внешнеэкономической сфере рождается около 40% нашего валового национального продукта. Из этих 40% 85% приходится на торговлю со странами-членами ВТО. То есть мы торгуем по тем правилам, которые мы не разрабатывали и которые иногда работают против нас. И вот для того, чтобы участвовать в разработке тех правил, которые будут отвечать нашим интересам, для того, чтобы снять те барьеры, которые есть на пути наших товаров, нам и нужно вступить в ВТО.
Правительство России в декабре утвердило первые 7 проектов, которые будут софинансироваться из средств Государственного инвестиционного фонда. В их числе проекты комплексного развития инфраструктуры Нижнего Приангарья и Читинской области, проект строительства нефтеперерабатывающих производств в Татарстане, а также проекты дорожного строительства в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. Говорит министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Общий объем финансирования по всем проектам превышает сумму государственного финансирования, сумму 187 миллиардов рублей, а общий объем привлеченных средств, включая средства инвесторов, превышает сумму 700 миллиардов рублей. Такого количества денег одновременно в российскую экономику не привлекалось за очень длительный период нашей истории.
В России в ноябре прошли первые биржевые торги природным газом. В рамках эксперимента, одобренного правительством, государственный концерн «Газпром» сможет продать на бирже до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем реализуют независимые газодобывающие компании. В целом это менее 3% общего потребления газа в России за год. Эксперты считают, что повышение цен на газ приведет к более быстрому внедрению в промышленности энергосберегающих технологий. В противном случае, по их мнению, Россия уже в ближайшие годы может столкнуться с дефицитом этого топлива. Однако представитель концерна «Газпром» Сергей Панкратов утверждает, что газа в России хватит еще на несколько десятков лет.
Глобальные опасности, связанные с нехваткой энергоресурсов, в мире практически не существует. К настоящему времени из недр земли извлечено до 20% потенциальных запасов нефти и 10% запасов газа. Запасы российского газа с учетом освоения прогнозных ресурсов, запасов, достаточно для обеспечения ежегодной добычи в размере 800 миллиардов кубических метров в течение 60-80 лет. А с учетом нетрадиционных ресурсов газа в течение порядка 150 лет.
Лондонская фондовая биржа в ноябре начала торги ценными бумагами российской «Северстали». Третьей по величине стали литейные компании страны. Это случилось после того, как «Северсталь» завершила первичное размещение примерно 9% своих акций, продав их иностранным инвесторам более чем за 1 миллиард долларов. В середине 2006 года «Северсталь» договорилась о слиянии с европейской металлургической компанией «Арселор», второй по величине в мире. Однако затем акционеры «Арселор» отказались от этой сделки, одобрив ее продажу крупнейшей в мире металлургической компании британо-голландской «Миттал Стил». Немецкая компания Volkswagen, крупнейший в Европе производитель автомобилей, в конце октября начала строительство в Калужской области своего автосборочного завода. Проект, соглашение которым было подписано в мае, оценивается в 370 миллионов евро. По планам, на первом этапе до конца 2008 года Volkswagen начнет в Калуге производство автомобилей Skoda Octavia объемом до 20 тысяч в год. В перспективе мощности предприятия будут увеличены до 115 тысяч автомобилей ежегодно, в том числе за счет организации сборки автомобилей новой модели, разработанной специально для российского рынка. Российский концерн «Русские машины» и принадлежащая ему автомобильная группа «ГАЗ» в ноябре подписали соглашение о стратегическом партнерстве с канадской компанией «Магна», одним из крупнейших в мире производителей автомобильных компонентов. Документ предусматривает создание в России ряда совместных предприятий для производства пластмассовых деталей и модулей интерьера, а также штамповки и сборки кузовных узлов и деталей. Кроме того, в декабре компания «Магна» подписала аналогичное соглашение с «АвтоВАЗом», крупнейшим в России производителем легковых автомобилей. Как сообщил председатель совета директоров «АвтоВАЗа» Сергей Чемезов, документ предусматривает строительство в Тольятти нового автомобильного завода мощностью 450 тысяч автомобилей в год и стоимостью 1 миллиард 700 миллионов долларов. По планам, на заводе будут выпускаться модели автомобилей, совместно разработанные партнерами, а также модели другой зарубежной компании, говорит Сергей Чемезов.
Это очень большой проект, и, наверное, за последние 40 лет это один из самых значительных проектов. Я имею в виду 40 лет, это вот последний проект был подписан как раз с компанией «Фиата» о создании самого «АвтоВАЗа». Это позволит создать целый ряд новых моделей, позволит «АвтоВАЗу» закрепиться как на внутреннем рынке, так и на зарубежном рынке, получить доступ к современным технологиям.
Курс доллара, установленный Центральным банком на праздники, 26 рублей 33 копейки. Курс евро 36 рублей 70 копеек.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Литвы. Тема ее отчасти праздничная, речь идет о рождественских новогодних праздниках, которые проходят в очень теплой атмосфере, при очень теплой погоде, неожиданно аномально теплой погоде, и люди, и сами специалисты переживают по поводу аномально теплой зимы. Однако для бездомных такая погода – это спасение. О том, как в Литве относятся к этим людям, к людям, у которых нет дома, корреспондент «Свободы» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Бездомным людям, обычно зимой пытающимся согреться в подъездах, магазинах, библиотеках или троллейбусах, на этот раз повезло. Летний сезон для них в Литве пока не кончился. И без особой нужды можно не наведываться в ночлежные дома. Их в Вильнюсе три. Там пригреют, отмоют, накормят, выпишут документы, содержащие эти дома, городские социальные службы и религиозные организации готовы помочь. Еще не забылись морозы прошлой зимы, когда в Вильнюсе от обморожений пострадали около 400 бездомных. Для одних людей бомжи – это выпавшие из социума слабаки, своим видом неприятно колющие глаза цивилизованной публики, для других – непременный атрибут капиталистической действительности, для третьих – объект искренней заботы. Для доктора социологии Анели Василюте, написавшей книгу «Нищие. Образ жизни и ценности», они предмет исследований. По ее словам, в эпоху глобализации бомж – это горький современный символ потери патриархального чувства дома.
Они потеряли свои ресурсы – социальные, интеллектуальные, материальные. Но с ними связаны такие ценности, как проявление добра, сочувствие. Их образ жизни учит людей, как прожить в аскетической среде. Эмоциональный портрет нищих составляют такие качества, как боязнь, благодарность, иногда ненависть. Они редко общаются из-за стыда показаться не в форме. У некоторых из них много гордости, не прощают обид, закрываются в себе. Им не свойственно бороться за себя, они не верят, что могут возвратить свой статус. Тем не менее, их имидж связан со свободой, с такой анархией. Их бездомность совпадает с характером современного общества, своеобразная метафизическая потеря дома. Человек потерял свою идентичность, становится вечно блуждающим мигрантом.
Анели Василюте. Философски, не скрывая сочувствия, смотрит на бездомных и публицист Пранас Моркус.
Существование этого загадочного, бездомного, параллельного нашему мира подтверждает то, в чем раньше или позже через страдания убеждается каждый. Мы живем в обществе, скрепленном всеобщей нелюбовью. Человека низвергает не отсутствие куска хлеба, а отсутствие любви. Так или иначе, ютящийся в неподожженном еще сарайчике, согретый обществом кошки или собаки, чтобы о физической стороне этого погружения не говорили, свободнее и человечнее бесстыдно пирующих на банкетах или улыбающихся с обложек глянцевых, выброшенных на ту же свалку журналов. Вряд ли человек, мерзнущий в закутке, думает именно так, но обратно в мир равнодушия, борьбы за выживание почему-то не тянется.
Это был Пранас Моркус. При том, что среди бездомных часто встречаются люди незаурядные, по складу поэты, философы, имеющие образование, порой даже не одно, для оказания помощи их, находящихся далеко не в возвышенном состоянии, на улицах приходится подбирать врачам. В их руки первым делом бродяги попадают в случае болезни или алкогольного отравления. У известного вильнюсского психиатра Александра Алексеевича я спросила, всех ли бездомных, как думают некоторые, можно в той или иной степени считать людьми с надломленной психикой, больными.
Очень многие из этих людей больные могут жить не только в своем внутреннем больном душевном мире, но и в больном внешнем. Таким образом они приспосабливаются. Некоторые сознательно, некоторые полусознательно, некоторые выбирают как вид протеста. Назло иногда, близким назло обществу, очень по-разному.
Доктор Алексейчик напомнил, что каждого бездомного, нищего, бродягу когда-то в старом мире называли убогим, человеком божьим и считали достойным не только сочувствия и помощи, но и уважения. Бездомные, больные, считает психиатр, это вообще-то для сытых и здоровых возможность проявить человечность. Как писал о бродягах святитель Игнатий Брянчанинов, что тебе дело до их недостатков, наблюдай за собой, чтобы тебе не иметь недостатка в любви.
Рождественская, точнее, святочная история из Литвы завершила информационную программу «Время свободы». Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через час в программе моего коллеги Андрея Шарова. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Главная новость сегодняшнего дня пришла буквально несколько минут назад, несколько десятков минут назад, буду точнее. Джордж Буш производит кадровые перестановки в военных и дипломатических кругах, и мы успеем обсудить с экспертами, корреспондентами «Радио Свобода», какими причинами это вызвано. Приступил к работе новый состав Конгресса США. Что изменится, как это скажется на отношениях Вашингтона и Москвы? Изменен порядок призыва в российскую армию? Изменится ли сама армия? И, наконец, документальный фильм о смерти Александра Литвиненко, польская версия, что удалось раскопать варшавским журналистам. Об этих темах подробнее через час 10 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы».
Спасибо, Андрей. А в 7 часов по Москве, сразу после выпуска новостей, в нашем эфире специальная программа Сергея Сининского «Рынки и потребители. Экономические итоги ушедшего года». А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Наталья Пахомова. Всего вам доброго.
Мы убеждены в том, что мины и колючая проволока не остановят терроризм.
На случай энергетического кризиса в Турции имеются необходимые запасы топлива.
Руководство России пообещало нам решить проблему нефти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Теоретически из Латвии в Россию смогут переселиться около миллиона русскоязычных жителей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.